Мира Форст. Авиакомпания приветствует своих пассажиров. Читает Ольга Ковхута. Пролог. Проверка окончена. Все пассажиры на местах.
Отлично. Закрываемся.
Лойола подождал, когда бортпроводница покинет кабину пилота и включил аудиосистему связи с салоном для пассажиров.
«Дамы и господа», — говорит командир воздушного судна. От лица авиакомпании приветствую вас на борту самолета. Наш частный рейс выполняется по маршруту Москва-Улан-Удэ. Время в пути составит 5 часов 50 минут. Желаю приятного полета.
Отключил динамики и обратился уже ко второму пилоту.
Начнем?
Ага.
Кивнул круглолицый блондин. Бейдж на кармане форменной рубашки не позволял ошибиться в его имени. Алексей Норвежский.
К взлету готов.
Произнес командир в микрофон. Назвал диспетчеру позывные рейса.
«У вас есть разрешение?»
Подтвердил невидимый оператор.
«Ваша полоса 04 слева».
«Вас понял. Полоса 04 слева».
«Сохранять курс. Высота 2000 метров».
«Вас понял. Сохранять курс. Высота 2000 метров».
Лойола слегка повернул шею в сторону Алексея.
«Мощность на максимум. Набираем скорость».
Летчик тотчас принялся исполнять приказания.
80.
Начал отслеживать скорость Алексей.
90. 100. 120. Максимум.
Взлет.
Выдохнул командир слово, каждый раз вызывавшее волнение в груди и желудке. Расслабляться пока еще рано.
Убрать шасси.
Шасси убраны,
отчитался норвежский.
Закрылки.
Готово.
Самолет набрал нужную высоту. При полной технической исправности и благоприятном метеопрогнозе воздушному судну предстояло преодолеть 4417 километров. Взрыв прозвучал на 3153-м.
Глава 1. Лиза. Ювелирный холдинг. Линия жизни на теплой ладони 24-летней Лизы Володиной выглядела ровненько, бледненько, без каких-либо кривых и изломанных черточек узоров. И это странно. Как иначе объяснить отсутствие на кожном покрове какого-либо знака, указания на то, что она сядет в самолет, которому не суждено приземлиться?
«Лизон, тебя Антонина ждет», — известила Татьяна припозднившуюся коллегу. И пока переводчица не умчалась в кабинет шефини, выкатилась из-за рабочего стола на широком кресле усложненной конструкции. Вытянула ноги, обутые в туфли с ремешками под зебру.
«Смотри, какие шикарные босоножки отхватила! Пол зарплаты спустила!»
«Что за туфли такие золотые?» Бросила Лиза сумку на тумбу и чуть задержалась у настенного овального зеркала. Наспех пригладила длинные вьющиеся локоны. Никак не могла привыкнуть к слишком яркому рыжему оттенку. Обычно она красила волосы в красный каштан. А тут поддалась на уговоры парикмахерши.
«Сандалики недорого стоят», — любовалась на свою обновку Таня. «Зарплата такая».
«А, ну если зарплата?» — хохотнула Лиза. «Должность Татьяны Кожаевой — руководитель договорного отдела. И оплачивается данный пост, по мнению Володиной, весьма щедро».
Кабинет Горбовской Антонины Юрьевны, основательницы холдинга «Драго», располагался на третьем этаже бывшего купеческого особняка в неожиданно тихом для столицы районе. Работать в таком здании, где на потолках сохранилась замысловатая лепнина, окованные лестницы представляли собой произведение искусства, одно удовольствие. Антонина не стала распекать девушку за опоздание. Не будь веской причины, ее прилежная сотрудница явилась бы на службу вовремя. Поезд в метро в туннеле встал. Посчитала нужным сообщить Лиза. До сих пор было неприятно вспоминать липкий страх 20 минут перебывания в неизвестности. Поезд просто стоял и не двигался с места, а машинист заперся в кабине и не счел нужным успокаивать граждан. Она так и не знает, что там случилось.
«Напомни», — попросила Горбовская, — «у тебя отпуск в конце августа?»
«Да», — кивнула Лизавета, с интересом посматривая на причудливую золотую брошь в виде паучка. Глазками паучку служили крошечные черные бриллианты. Брошь крепилась к воротнику белого летнего жакета начальницы.
«Отлично!» Сделала Антонина какую-то пометку в блокноте с логотипом собственной компании. «Ты мне нужна в начале месяца. Летим в Бурятию 2 августа». Лиза покосилась на подвесной календарь с большими листами. 2 августа уже через 3 дня. «Мне начинать оформлять командировочные?» «Да», — одновременно говорила Антонина Юрьевна и отправляла сообщение с корпоративного электронного адреса. «Подай заявку в отдел кадров и бухгалтерию. Я подпишу. И зайди к Роману Николаевичу». Лизе не требовалось дополнительных разъяснений. Она не первый раз сопровождала директрису в деловых поездках. Подписание соглашения о соблюдении коммерческой тайны было обязательным. «Елизавета!» – окликнула Антонина, когда девушка уже взялась за бронзовую дверную ручку. Володина остановилась, обернулась. «Тебе понравилась брошка?» «Очень», – честно ответила Лиза. «Наша новая линейка. С бриллиантами. И попроще с черными опалами». Горбовскую за глаза сотрудники называли «Шапокляк» из-за внешнего сходства с персонажем, придуманным детским писателем. Антонина даже шляпку-цилиндр носила и кофточки с жабо. Прическа – неизменный пучок. Никто точно не знал, сколько ей лет. Вероятно, далеко за 60, но каждый год праздновали 49. Лиза ее обожала и уважала. А еще испытывала благодарность. Девушка окончила институт иностранных языков. Несмотря на хороший диплом, она достаточно долго не могла устроиться на хорошую работу, пока не попала на собеседование в Драго. Холдингу, крупному производителю и поставщику ювелирных изделий, требовался переводчик в договорной отдел. И Горбовская остановила свой выбор на Елизавете Володиной. Что-то такое разглядела в соискательнице. «Зачем тебя Шапокляк вызывала?» – поинтересовалась Татьяна, когда Лиза вернулась уже из кабинета главного юриста Прыткова Романа Николаевича со своим экземпляром соглашения. «Предупредить, что в четверг летим в Улан-Удэ. Встреча с партнерами. Антонине потребуется переводчик». «Хорошо, не завтра», – запустила Татьяна пачку распечаток в Шрёдер. «А то я тут одна зашьюсь совсем». «Ты же сама разрешила девочкам в отпуск в одно время пойти». «Да, вот такая я добрая», – пропела Таня и переключилась на рабочие моменты. «Заработал роуминг с сайтом иностранных партнеров? «Нет», – мрачно вздохнула Лиза, предвидя, что большую часть трудового дня она потратит как раз на решение этой проблемы. «В техподдержку звонила?» «Звонила, и не один раз». «И?» «Меня там не поддержали», – пошутила Лиза. В обеденный перерыв решила навестить Агату. Подруга жила неподалеку от здания с вывеской «ООО «Драго». Накануне ее уволили из очередной конторы, и Агате не терпелось поделиться с кем-нибудь помимо мужа подробностями. Вообще-то дорогую подружку звали Галиной, Галей Смирновой. Но девушка всячески противилась всему приземленному. Потому-то при получении паспорта и сменила имя на более, с ее точки зрения, звучное. А вот фамилия мужа Агату полностью устраивала. Лиза подозревала, что Виктор Соболянский, кандидат математических наук, был одобрен в мужья не в последнюю очередь из-за выразительной фамилии. Лизе нравилось бывать в модерновой квартире Соболянских. Нравились добрые потрунивания супругов друг над другом. Нравился неизменный оптимизм, царящий в их семье. «О, Лискин!» – обрадовалась Галя Агата подруге. «Какой шикарный цвет волос!» «Ты правда так считаешь? Когда я тебя обманывала?» «Огненный определенно твой цвет. А если еще выпрямишь свои кудри, волосы станут до попы. Это же класс! А у меня вот предел, каре до плеч, и не сантиметра более». «Агата, ты опять изменила интерьер гостиной?» Удивленно оглядывалась Лиза. Еще неделю назад комната была оформлена в азиатских мотивах, а теперь пестрела эклектичным неоном. «Классно получилось, да?» Сдвинула хозяйка квартиры в сторону желто-терракотовую штору. Лиза присела в шаровидное кресло, обтянутое розовым велюром. На полу красовался однотонный изумрудный палас. «Не понимаю, зачем ты постоянно устраиваешься на должность экономиста, когда у тебя явный талант дизайнера? И за что тебя уволили на этот раз?» «Мой начальник спросил меня, кто из нас глупый, он или я?» Потопала Агата на кухню, чтобы предложить подруге что-нибудь из съестного. Лизе не хотелось покидать удобного кресла, и она спросила, когда Галя вернулась уже с подносом в руках.
«Неужели сказала, что он?»